Я вас категорически приветствую, Клим Александрович, добрый день.
Добрый день, всем привет.
Поступают вопросы от комрадов. Вот, посмотрели разбор первого эпизода первого сезона замечательного сериала «Рим». У некоторых комрадов возникли вопросы. Вопросы, доставленные Клим Александровичу, Клим Александрович сейчас даст на них решительные ответы.
А в Древнем Риме была в основном кольчуга или кожаные доспехи были более распространены? Кожаных доспехов там не было вообще, кольчуга была основным доспехом до конца первого века нашей эры. Соответственно, про сериал «Рим» там была только кольчуга или, может быть, у некоторых пафосных парней бронзовые красивые мускульные керасы. И вот опять эти многочисленные наручи, которые носят все подряд, здесь они тоже никакой функциональной нагрузки не несут. Так, для красоты? Я откуда знаю, господи, это ты спроси у реквизиторов, а у костюмеров.
Они вообще полезные, нет?
Нет, это, ну, во-первых, они не историчные совершенно, потому что армилы, которые носили в Римской Республике, хорошо известны археологических, полно, это просто красивые браслеты. А вот этих наручей, которые показаны в сериале,
браслет – это типа…
Ну, украшение, господи, а тут непонятно что, надето на руку, выглядит как наруч, такой функции не несет, потому что надето на голую руку, безо всякой подкладки. Такого не было, ну, в общем, я не знаю, почему-то киношники очень боятся голых предплечий, им обязательно нужно что-нибудь напялить туда, вот это что у нас, что у них, это везде так, это какая-то болезнь.
Возможно, боевитый вид придает.
Их, может, кусают просто при поступлении в ВУЗ.
Меня тоже недавно, похоже, кусали.
А вот вопрос. Я имею в виду, их нарученосный вампир кусает. Тебя кусает, и ты потом всегда, когда снимаешь исторический сериал, норовишь гомосековские наручи кому-нибудь надеть на руку.
Вопрос про украшения. Вот неоднократно видел, что кольца носили тут, там, на второй фаланге.
По-всякому.
Это зачем было? Чтобы оно упало, а я не заметил?
Ну, я не знаю, честно говоря, это же вопрос моды, потому что если на одной фаланге, то еще можно еще надо наносить. У тебя получается по два кольца на палец, а не по одному. Так же можно много и ходить.
Это красиво, да.
Тут... По-богатому красиво, не поспоришь.
Не поспоришь, нет. Так.
Интересно, как римские войска пешком везде поспевали, от Рима до Бухареста по прямой 1140 километров. До Лондона 1450. По пересеченной местности можно смело умножать на 3. Коней почему-то использовали мало. Товарищ, строевая подготовка и тренировка маршевых колонн решают. Если идти в день по 25 километров и так делать каждый день, вот ты умножишь сколько дней в месяце и примерно прикинешь, насколько они могли пройти за месяц.
Коней надо кормить.
А они солдат жрут. Надо кормить гораздо меньше, чем коней. Причем коней-то они использовали. Но всех посадить на лошадей было невозможно, да и не нужно.
Потом проложили дороги. Кто не в курсе, да, дороги они в первую очередь для того, чтобы армия перемещалась быстро и не объедала свои деревни и города.
Армии и грузы, конечно, чтобы была военная логистика налажена удачно. Расскажите об Римском легионе. О Римском легионе. Об, блин. Расскажите об Римском легионе 1-3 века после нашей эры. Их организации, как они умудрялись дороги строить, почему их называли мулами, как они могли нести на себе по нескольку миль колья для частокола.
После нашей эры.
После нашей эры, ты имеешь в виду, когда наша эра закончится? Ну, это, наверное, ты имеешь в виду легионы космодесанта, что ли? Вархаммер 40К? Это наши эры или до нашей эры? Ты о чем, комрад? Если речь про первый третий, наверное, наши эры все-таки, а не после нашей эры. Причем тут первый третий после нашей эры, если мы о сериале Рим говорим? Это первый век до нашей эры. Об организации легиона я расскажу, когда будем разбирать очередную серию сериала, и там будет показано военные действия. Поговорим об этом отдельно. Дороги строили не они, дороги строили гражданские специалисты, хотя и легионы тоже иногда были задействованы в строительстве. Мулами их называли после так называемых реформ Гая Мария. так называемых реформ Гая Мария, потому что их, в реальности их не было, таких реформ, это историографический артефакт. Мумиями их стали называть, потому что при Гае Марии, ну, в районе, скажем так, Гая Мария, легионы перестали таскать с собой представительный обоз, и солдат стал носить все на себе.
Чтобы быстрее шел.
Конечно, чтобы быстрее шел, чтобы не было лишнего места в походной колонии, на походной телеге и прочее. Поэтому выкладка стала очень большая, более 40 килограмм. Ну а так как человек весом, скажем, в 70 несет на себе 45 кило и проходит за неделю 150 километров, это внушает уважение. Их называли то мулами, то ослами. Причем конкретно мариевыми мулами. Туда же коли для чистокола надо нести, понесешь. Ты, товарищ сержант, скажет, и несколько миль, ты несколько десятков миль понесешь, шутками будешь тащить.
Ну, надо понимать, что кол для чистокола это не бревно вот такого. Конечно. Как на картинках рисуют чистоколы, что там мега-брёвна, это жердь по-русски называется.
Ну, она даже не совсем так. Это, как правило, если уж говорить о совсем уставных штуках, это были специально с двух сторон заточенные, с перехватом посередине, четырехгранные. Специально изготовленные деревянные изделия, которые связывали в рогатку вот в такую вот, за как раз центральные перехваты друг с другом и вкапывали в вал, при том, что один кол рогатки торчал навстречу из вала, а другой вверх, и это все вкапывалось в землю до середины. Они, в принципе, не толстые, не большие. А что насчет прачников? У галов они были? Были.
Они, наверное, у всех были.
Ну, в разной степени. В это время римляне уже собственных велитов, то есть легкой пехоты, не использовали, практически полностью отдав это дело на долю ауксилариев, угу. То есть вспомогательных войск.
А ты вообще пробовал из пращи куда-нибудь попадать?
И как? Нет. Я всегда, когда тренируюсь, бывают у меня такие дурацкие настроения, с пращей у меня максимум достижений, я начинаю кидать камень в ту сторону, куда хочу.
А я думаю, что если их много, то это, наверное, главное, чтобы в ту сторону улетело.
Вообще специально обученные прачники, тренированные до сих пор.
Болярские.
Вот да, болярские. Кстати, на Болярских же островах до сих пор проводят соревнования по традиционной стрельбе из пращи в мишень.
Угу.
И умудряются шагов с 25-30 попадать примерно в 50-сантиметровую мишень.
Ловкие.
Да.
А у них были специальные эти свинцовые. Пули,
да,
как их назовем, да?
Да.
То есть,
ну, они, конечно, стреляли и камнями, вообще всем, чем попало, просто пуля специально изготовленная имеет лучшую баллистику, вот и все. Пули были как круглые, так и биконические, которые закручивались в полете и летели острием вперед. Правильный, грамотный, обученный прачник, правильные пули из правильной пращи стрелял очень далеко.
Очень далеко это сколько?
Ну, скажем так, болярские прачники по дистанции стреляли не меньше, чем лучники того времени.
100?
Больше 100 метров, они до 150 метров умудряются камень закидывать.
А сколько в среднем камень весит?
По-всякому. Это же, опять же, напрямую от этого зависит, как далеко он полетит, потому что прачник может ей полукилограммовый булыжник метнуть, только недалеко. И 50-граммовый камешек, гальку, вот она полетит очень далеко, только толку с ней не будет никакого. Соответственно, снаряды варьировались по массе, их использовали на разные дистанции. То есть прачники это было, да, это было целое искусство, и именно болярские прачники хорошие, это была грозная военная сила.
Результативность хорошая была.
Да, да, да. Учитывая то, что таких прям доспехов, как в средние века, в то время все-таки не было в массе. И если они использовались не против римского легиона, который весь был дисциплинирован, с одинаковыми большими щитами, а против строя худшего класса, то эти пули попадали мимо щитов по голым частям тела, незащищенным там ногам, рукам, ну и оставляли ужасные контузии, я подозреваю.
Полезная вещь.
В умелых руках хрен балалайка.
Да, да. Сейчас, кстати, почему-то не используют.
Ну, это сложно очень. Научиться стрелять из пращи.
Есть такие ролики, знаешь, там мужик какой-то австралийский, американский, я не знаю, живет в лесу,
да,
ходит в трусах, там всякое первобытное голыми руками строит.
Строит дома из говна и палок безостановочно.
Да, да, да. Вот он из говна и палок соорудил мишень и из пращи в нее там попадал, я замечу. Ну, в общем, если жрать захочешь, наверное, попадешь.
Да, все-таки из пращи гораздо сильнее, чем просто рукой.
Да, ну как-то зверя, зверь, по-моему, не будет ждать. Ну, либо наглая птица какая-нибудь не улетает, пока ты там крутишь. Хотя и птицы быстро
сажают. На самом деле он кидает если посмотреть на этих самых болеарцев, никак. Потому что там, ребята, вот буквально у тебя на пальце висит петля, за другую ты держишься, положил сюда пулю, и они описывают такую восьмерку за спиной вот так вот, и тут же выкидывают. То есть у них нет этого момента раскрутки, просто вот раз, два.
Ну, потому что раскрутка, она строго во вред. Ты ж не угадаешь, когда отпустить.
Ну, только если
именно поэтому и не попадают.
Если ты не супер только специалист по раскрутке. А там именно вот такой вымах, как плетью, получается, и это происходит очень быстро, буквально. Положил, крутнул, кинул, положил, крутнул, кинул, и всю в мишеньку. Ловко. Они там еще целятся, кто ближе к середине попадет.
Да.
Да.
Я слышал версию, что римляне при метании дротиков меняли шеренги. Могло ли такое быть в действительности? Или на практике не получится? Я когда записывал вторую часть про Рим, я сказал, что мы ничего об этом не знаем.
Могло быть что угодно.
Могло быть что угодно, мы просто не в курсе. Про пилумы и копья. Почему в легионах вымерли копья и остались пилумы? Или копья оставили федератам, а сами издалека дротиками швырялись? В сериале больно смотреть на варваров, у которых вообще копий не было. Больно смотреть, у варваров копья тоже были. Римляне отказались от хаст, то есть от копий, в пользу пилумов в связи с очень специфической организацией войска, которую они сделали для себя. То есть это вот именно легионная тактика, когда они расчленили фалангу, перестали ходить именно фалангой монолитной и сделали ставку на дистанционный бой. То есть они сначала разминали противника на ближней дистанции дротиками, и потом шли в рукопашную, если требовалось. Про метание пилумов совершенно не понял. Значит, кидали с 10 метров с разбега. Вот я на тебя бегу, а ты в меня кидаешь пилум. Если не попал, то второй кинуть не успеешь, а я на тебя добегу и изрублю в капусту. Братан, ты говоришь какую-то чушь, откровенно говоря. Ты не знаешь ничего о том, как кидать пилум, как бегать на противника, как рубить его в капусту. А они знали. А мы не знаем. Поэтому все наши рассуждения логические основаны на непонятно каких основаниях. Поэтому из них могут быть любые выводы, в том числе и случайно правильные. Но мы об этом никогда не узнаем, правильно они или нет. Поэтому вот все эти рассуждения, что я бежал, он не бежал, я не понял про пилум. Конечно, не понял. Никто не понял. Мы не знаем об этом ничего. Где-то читал, уже не помню где, что тяжелые копья не бросали, а использовали как колющее оружие в ближнем бою из-за щита. Вспомни, где прочитал, расскажи. Отчего это у римлян на шлемах сверху кольца? Или это фантазия авторов? Нет, кольца на шлемах были, туда подвязывали наконечники в открытом виде. Ну, вообще, это функциональная вещь. За кольцо можно было повесить, например, шлем на грудь при транспортировке. Они не везде, но бывают. Кстати, были ли римские воины бритые, когда в обиход вошло массовое бритье? Римляне все были бритые до эпохи империи, когда снова подружились со всякими варварами и стали носить бороды. Они, конечно, и до этого носили бороды, но очень редко. Нормальный идеал римского мужчины – это гладко выбритая физиономия.
Я, позвольте, добавлю, они еще и эпиляцию по всему телу производили, они были с бритыми ногами, представляешь?
Вот, потому что было такое ругательство, ты какой-то грек, имелось в виду, что небритый гомосексуалист, вот. Почему-то римляне считали, что вот бритым быть мужественно.
Клим Александрович, не подскажете, ножи из бронзы отливали или ковали, и какое сечение клинка было минимально употребимо при производстве? Может, максимально? Или тебя интересует то, что не употреблялось? Бронзовый век закончился за 1000 лет до начала сериала «Рим». В момент сериала «Рим» уже ничего из бронзы не отливали и не ковали, в смысле ножей. А так сначала делалась отливка, потом она расковывалась, если говорить о бронзовом веке. Про минимальное употребимое сечение клинка не понял. Применялись ли во время сражений какие-либо инженерно-технические средства? Сейчас вам будет смешно. Прообраз противопехотных мин на направлении вероятной атаки.
Да, употребляли. Римляне вообще употребляли очень обильно разные инженерно-технические сооружения, укрепляли лагеря, вырывали массу канав перед собой, вбивали колышки. Канавы вырывали не просто так, они были, как правило, треугольного сечения, так, чтобы человек, встав в канаву, не мог упереться нормально стопой, чтобы выпрыгнуть вверх. Угу. Там колючки сыпали, да, шипы, все что угодно. А вот насчет почему были платки, а не стоячий воротник? Может, для гигиенических целей платок стирать удобнее? Понятия не имею.
Стирать удобнее, а воротник лучше.
А воротник гораздо лучше. А зачем на шлемах легионеров обычно имеется небольшой подвижный козырек, чтобы при ударе в каску меч или там топор, скользнувший вниз, не попал в физиономию? Козырек тело парирует. Подвижный он для того, чтобы быть ремонтопригодным, его можно снять и починить. Или, например, вмятину, которая под козырьком. Козырек поднимаешь, чинишь. Это же солдатский шлем. Его чинили в походных условиях сразу в легионных мастерских, поэтому он должен быть максимально ремонтопригоден. Читал, что римские легионы были настолько тренированы, что даже слабый полководец легко одерживал победы благодаря именно военной подготовке солдат. Так ли это? Римские легионы были очень разные, бывали и тренированные, бывали и не очень тренированные. В среднем, да, военная система была такая, что гений каждый раз на поле боя не требовался, но слабых полководцев обычно лупили, конечно.
Хотелось бы узнать, а кто их тренировал? Сильный полководец, по всей видимости.
Нет, ну тренировал их, конечно, специально организованная система.
Ну и вопрос, это ж, наверное, смотря с кем воевать. Если с гопниками, как в начале художественного фильма «Гладиатор», где там непонятно, кто из леса выпрыгнул, дико крича. Это одно, наверное.
А с приличными людьми?
А если против таких же, как ты сам, то как-то не так может сложиться.
Известны ли случаи, когда римские легионы терпели поражение такое, что прямо с треском?
Известно.
Еще как. Битва при Каннах, Тразименское озеро, если говорить про более позднее время, это, конечно, Тевтобурский лес. Ну и прямо с треском, например, Помпей, который командовал, ты представляешь, римскими легионами, проиграл битву при Фарсале против Цезаря, который тоже командовал римскими легионами. Чуть-чуть недолго до этого Марк Крас погиб в битве при Карах против Парфян, тоже командуя римскими легионами, и тоже с треском. Всякое бывало.
При этом они слабыми полководцами не
были. Нет, ни Помпей, ни Марк Крас не были слабыми полководцами отнюдь. А бывает всякое. Интересно будет узнать насчет достоверности сцены с религиозными жертвоприношениями животных.
Сцена волшебная, то есть когда режут быка, да, на дате, и там крови льются.
Если мы не знаем про то, как пилом уметали, уж точно совершенно не знаем подробности о том, как конкретно резали.
Ритуальных книг не осталось, где кого куда заводить, кому где стоять, как резать, что при этом вытягивать, ничего нет.
Я дико извиняюсь, но разве румыны не являются потомками романизированных даков и славян? Ну, славян они точно не являются потомками, а даков, да, являются.
На всякий случай. Румыния называется Романия, она через О пишется.
Римляне,
то есть. Римляне, да, они самые что ни на есть. Язык, если посмотришь, даже молдавский язык чудовищно похож на итальянский.
Румынский язык к латыни ближе всего.
Да. Чаушеску непрерывно, говорят, проводил всякие конгрессы по латыни,
да,
где всем объяснял, как правильно по латыни говорить и как это понимать вообще.
Как на самом деле звали исторических персонажей? Насколько я представляю, Цезаря звали вовсе не Цезарь, и не Сизар, и не Кесарь, а что-то вроде Кайзер или Кайсар. Да, скорее всего, насколько мы можем судить, потому что латынь – это мертвый язык, не с кем поговорить, Чаушеску уже нету. Не с кем нам поговорить, да, звучал он вроде как Кайсар, то есть ближе как раз к немецкому Кайзер, как в результате получилось. Почему Понтия Пилата называли всадник Золотое копье? Его так Булгаков называл, у него поинтересуйся. Цезарь равно пышноволосый. Это было в насмешку из-за лысины? Нет, Цезарь – это был родовой когномен, так называли его далеких предков, которые, видимо, имели все в порядке с шевелюрой.
Это значит волосатый.
Волосатый, да. Про децимацию, как работало, насколько было эффективно. Когда-то работало, ко временам Цезаря был страшный анахронизм и практически не применялось. Последний раз применял Марк Крас, когда некоторые слабые духом и с пониженной моральной ответственностью люди сбежали от Спартака. Ну, как-то сработало. Но учитывая, что от этого отказались, в условиях регулярной армии это было бессмысленно. Правда ли по этой части римской истории, которую освещает Диана сериал, мы имеем больше всего письменных источников? Нет, неправда. Чем дальше во времени, тем больше письменных источников. В каком веке Средневековье догоняет Рим по письменным источникам? Каким, комрад?
По количеству?
Или... Количеству, документальные источники, нарративные источники. Ты вообще о чем сейчас спрашиваешь?
Ну, видимо, про количество, что сначала все затухло, а потом опять расцвело.
Веку к 14-му мы имеем уж точно не меньше, а то и больше. Феодализм – более прогрессивная формация по сравнению с рабовладением, или они скорее идут параллельно. Но вот, товарищ, когда тебя захватят в плен, приделают тебе на шею железный ошейник, и ты будешь до конца жизни лет 20 жрать говно, понимаешь, на карачках, и работать за еду, вот это самое говно. Это называется рабовладение, а при феодализме ты представляешь, ты построишь свой дом, заведешь семью, детей, будешь жить на своем участке, пахать землю, тебя будут защищать при этом те люди, которых ты кормишь. И вот ты сравни, они параллельно или как? Когда в сериале «Да и Клим Саныч» говорит народ о Римской империи, то это о ком? Кто на ком стоял? Выражайте свои мысли яснее, я ничего не понимаю. Только граждане Рима, все свободные люди империи или еще кто? Граждане Рима и граждане других городов соотносились по прописке, недвижимости. Еще вопрос: как попадали в легионеры? По призыву или добровольно? Инвалидность оплачивали? Вот ты тут вопросов подзадавал, а? Народ Римской империи. Это не про сериал Рим. В сериале Рим Римской империи нет, есть Римская Республика. Там об этом неоднократно говорится. Империя у них получилась. Причем это название-то чисто условно империя. Оно получилось только при приемном сыне Гая Юлия Цезаря, который в первом сезоне помер, при Гае Юлии Цезаре Октавиане Августе, который в первом сезоне бегает мелким пацаном. Империя – это империум. То есть неограниченная власть над чем-нибудь. Империумом наделяли во времена республики полководцев, которые получали единоличную власть над легионами. В экстренных случаях это назывался император, который имел империум. Соответственно, империумом мог наделяться человек и в территориальном смысле, ну, условно говоря, как генерал-губернатор. И, например, Гай Юлий Цезарь мог бы быть теоретически императором Цезальпинской и Трансальпинской Нарбонской Галлии. И римская эта часть Италии, то есть Рим и прилежащие города, они империей стали очень сильно не сразу, скорее всего, это стало уже там к концу II века, а то и к началу III века, когда все части этой территории, которую занимали римляне, были включены в единый империум, потому что, собственно говоря, Рим с Италией назывались республикой, а империумом считалось все, чем владеет, собственно, Римская республика. Сначала гражданами Рима были только горожане города Рима. Все остальные считались или просто какими-то дебилами враждебными, или федератами, то есть союзниками. Соответственно, с расширением государства на большие пространства вдруг казалось, что все эти самые сомниты, туски и прочие жители Италии гораздо ближе к жителям Рима, чем какие-нибудь волосатые галлы или кельты иберы в Испании, поэтому они все стали гражданами к моменту сериала, капуанцы, аретинцы и прочие все эти люди были гражданами Рима, что, кстати, вызывало массу проблем. Именно поэтому, собственно, республика в виде республики закончила свои дни, она не могла более справляться с управлением столь разношерстным населением, требовалась жесткая вертикаль власти, которую, собственно, Гай Юлий Цезарь начал выстраивать. В легионы попадали в данный момент, в момент сериала, времени, который описывает сериал Рим, добровольно. Объявлялся призыв, все, кто хочет, шел в солдаты, вплоть до вольноотпущенников, беглых рабов и прочее, принимали всех. Собственно, легионер – это было прямое средство для выслуги гражданства. Если ты был не гражданин и отслужил срок в легионе, ты получал римское гражданство.
так как это была эпоха глубокого кризиса республиканского строя, свободные люди жили не шибко шикарно в своей массе, и попасть в солдаты – это было хорошо, потому что солдатам а. платили, б. их кормили, ну, по крайней мере, должны были так делать. Про классы. По каким классам делилось римское общество в период республики? И было ли оно классовым? Штайерман в своей книге «Проблема экономического развития» делает вывод, что классы в период республики еще не сформировались. Товарищ Штайерман ошибается, потому что класс есть отношение к собственности на средства производства. Если ты владеешь средством производства под названием раб, то есть живой человек, возведенный в ранг твоей собственности, говорящего инструмента, ты являешься представителем класса рабовладельцев. Это нормальная классификация. Рабовладельцы в Риме были? Ну, давайте поспорим с господином Штайерманом. Мне кажется, что их было много, и они представляли из себя устойчивое сообщество. Поэтому класс рабовладельцев, конечно, был. Сами римляне выделяли устойчивый класс пролетариев, то есть людей, которые не владеют ничем, кроме своего потомства.
Назывались пролы.
Да. И свободные, независимые, например, крестьяне, землевладельцы тоже были. Это что ж, не класс? Класс. Не читайте всякую чушь, а? Прочтите сначала Карла Маркса и поймите, что такое деление на классы вообще. После этого, когда ознакомитесь с Карлом Марксом, читайте Штайермана, вы поймете, что он ерунду пишет, и многие другие буржуазные историки, помимо него. Вот. А, собственно, римляне сами себя делили по имущественному цензу. У тебя вот есть доход до 1500 асов, ты считаешься бедный, больше, средний, больше, выше среднего и так далее. Делилось римское общество на 5 классов. Впрочем, к моменту, который описывает сериал «Рим», это деление практически ушло в небытие. По фильму регулярно сквозит фраза «рабы и вольноотпущенные не допускаются». Если с рабами понятно, они вроде таблички носили, то с вольноотпущенными непонятно. Как отличали вольноотпущенного от гражданина? Как в человеке определяли гражданина Рима? Они же с паспортами не ходили? Нет, не ходили. Народу было не так много, все всех знали, жили трибами, то есть общинами. И внутри своей общины всегда было понятно, что это свой, потому что он здесь родился. А это на район забрел непонятно кто.
Триба – это фактически племя.
Да. На район забрел непонятно кто. В Риме на чужой район забредать строго не рекомендовалось без надобности и без серьезной охраны. Я бы сразу остановили и спросили, что ты тут делаешь и кто ты, с какого ты района, чей ты друг, и ты бы вынужден был представляться. В сериале «Когномен Катон» (латинское «като») озвучивается с буквой «Н» на хвосте. «Скипио» озвучивается, соответственно, «Сципион». Почему «Пулу» – это «Пулу», а не «Пулон»? Но это в разных переводах по-разному. Вот
можно,
так.
Можно я скажу? Есть такое молдавское ругательство «Дутем Пула». Это как раз поэтому. Когда мы называем его Пулой, нам страшно смешно.
Да.
А так он Пулон. И в переводе он, обращаю самое пристальное внимание, Пулон, потому что в русской транскрипции, в книжках его пишут так. Например, в переводе Гальской войны он обозначен как Пулон.
Да.
Просьба понимать правильно. Клим Саныч тут не научный труд излагает, а делится разнообразными мыслями по поводу. Здесь нет ссылок на научные труды, здесь нет…
Есть!
Ну, изредка бывают ссылки на научные труды, изредка бывают цитаты, но в целом это такая достаточно свободная беседа, в рамках которой мы острим по-всякому, в том числе и вот так. Это понятные нам шутки, они нас веселят.
Это, товарищи, на будущее не надо задавать вопросов вообще про всю римскую историю, она чудовищно длинная. Если мы уже говорим о сериале «Рим», давайте о посмотренном говорить, или, по крайней мере, о эпохе, которая описывает сериал, что такое первый-третий век нашей эры,
после нашей
эры, что это, бронзовые ножи, ну, товарищи, ну, я, конечно, много чего знаю,
И почти наверняка больше многих из вас. Но я знаю далеко не все. И на все вопросы, даже только про Рим, ответить физически не смогу. Поэтому давайте все-таки как-то это.
Я бы сказал так: смотрим кино, видим что-то непонятное или вызывающее интерес, задаем вопросы по, так сказать, ходу просмотра фильма. Но бывают вопросы, которые невозможно не задать. Например, как расковывают бронзовые ножи. Да. Как ты понимаешь, они добавляют веселья в виде ответов. Они прекрасны. Если таких вопросов нет, пресновато получится. Но, тем не менее, сдерживаемся. Давайте лучше про кино.
Да.
Про тот исторический период, про тех персонажей, которых мы видим. Шмотки, рисунки, надписи,
матерные.
Диалоги, матерные, да. И всяческое прочее паскудство. Вот. Это мы разобрали первую серию. Ко второй уже вопросы тоже
поспели?
Собрали. Да. Жгите про третью. Спасибо, Клим Саныч.
Будем стараться.
А на сегодня все. До новых встреч.